Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире «Школа православия», и мы продолжаем наши беседы по истории древней христианской церкви. На прошлых занятиях мы говорили о событиях, связанных с четвертым браком императора Льва VI Мудрого. В 912 году этот царь скончался, оставив империю своему 7-летнему сыну Константину VII Багрянородному. Константин VII остался императором не один, а со своим дядей, младшим братом Льва VI, царем Александром. Положение империи в 912 году было сложным. Помимо войны с арабами, арабы были главной опасностью Византийской империи на восточных границах, и войны с арабами с переменным успехом шли фактически весь 7, 8 и 9 век. Так вот, кроме войны с арабами, возобновилась война с болгарами. Болгары тоже тревожили Византийскую империю, но тревожили уже ее с запада. Болгарское царство укреплялось и переживало такой период своего могущества. В Болгарии тогда у власти был царь Симеон, годы его правления 893-927. Царь Симеон – это величайший из средневековых болгарских правителей. Все свое царствование он посвятил развитию византийской цивилизации в Болгарии. Он имел заботу о том, чтобы поднять Болгарию на должный уровень. Но главная мечта царя Симеона была та, что он сядет на престоле в Константинополе, что империя, Византийская империя, Великая империя обновится в Болгарии и болгарской династии. Отношения с Болгарией были то мирными, то военными. Отношения испортились в царствовании Льва VI, когда византийцы сократили торговые концессии для болгар. Симеон атаковал византийскую армию в 894 году. У греков не было достаточных военных сил на Балканах, поэтому они сделали дипломатический ход и призвали на помощь мадьяр, которые жили тогда за Карпатами. Это стало первым вмешательством мадьяр в европейскую политику. Мадьяры напали на болгар сзади, а византийская армия и флот блокировали юг, и царь Симеон вынужден был просить перемирия. Перемирие было заключено, и Симеон выиграл время. Осмотревшись, царь Симеон в точности повторил византийский маневр. Он обратился за помощью к печенегам, которые ударили мадьярам в тыл. С их помощью Симеон переселил мадьяр и обрушился на Византийскую империю, разбив византийскую армию в 896 году. По новому миру империя обязывалась платить царю Симеону дань. Мадьяр же под давлением печенегов перешли на другую сторону Карпат и поселились на Паннонской равнине, где они живут и сейчас, сделавшись грозой Европы почти на все следующее столетие и вбив такой своеобразный клин между южными, западными и восточными славянами, как бы разделив славянские народы. Венгрия, как финно-угорское государство, находится вот как раз в таком месте. Из-за болгарских дел Византийская империя ослабла и в войне против арабов. Если на Востоке еще как-то удавалось сохранять такое одинаковое примерно положение, то на Западе империя терпела поражение. И вот, в частности, на Сицилии в 902 году была сдана арабам последняя византийская крепость. Таким образом, после 75-летней борьбы, отчаянной борьбы, Сицилия была потеряна для Византийской империи. На море свирепствовал арабский пират, грек-перебежчик Лев Триполийский. В 904 году ему даже удалось взять и разграбить Салонику. После этого греки построили новые мощные укрепления для города. а Симеон Болгарский, воспользовавшись положением, продвинул свои границы к старым стенам города. То есть все вот так вот шло на суше и на море. Борьба тоже шла с переменным успехом. Вот таково положение было к моменту смерти императора Льва VI. Вместе с малолетним Константином, мы говорили с вами, воцарился еще и младший брат царя Льва Александр. Александр был удален от реальной власти в правлении своего брата, то есть он номинально числился императором, но вся власть была в руках у Льва VI. Александр власти не имел, он пользовался только привилегиями, которые связаны с властью. Вел такой светский образ жизни, достаточно распущенный, и не был готов заниматься государственными делами. Но при этом он ненавидел брата, который удалил его от власти. И, естественно, что, придя к власти, Александр поворачивает всю государственную политику на 180 градусов. Он удаляет царицу Зою в монастырь, низвергает патриарха Ефимия и восстанавливает на Константинопольской кафедре патриарха Николая I Мистика. Мы помним, что в церкви в этот период имеет место разделение, связанное с браком, с четвертым браком Льва VI и с непризнанием этого брака патриархом Николаем, и после чего незаконно патриарх Николай был низложен и удален в монастырь. В 912 году был созван собор, до которого патриарх Ефимий был обвинен во множестве грехов и сослан. А император Александр пишет письмо в Рим к папе Анастасию, обвиняя папу Сергия во вмешательство в дела другого патриархата, обвиняя Сергия за потворство четвертому браку Льва VI и высказывая ему претензии за поддержку незаконного патриарха Ефимия. И обвиняет патриарха Сергия в ереси. Так начался новый раскол между Римом и Константинополем. Болгарам выплачивалась дань, как мы с вами говорили. Александр отказывается выплачивать эту дань. За дань болгары обязывались быть какое-то время спокойными. Это был такой, мягко скажем, неумный поступок со стороны нового византийского царя. В результате началась новая война, однако, конечно, всех тяжестей ее Александр не испытал, он скончался в самом ее начале, процарствовал лишь около года. Его жизнь в увеселениях и в излишествах, она дала себя знать, здоровье его было подточено, и он довольно быстро умер, достаточно молодым. А власть перешла к 7-летнему Константину VII, при котором был сформирован Регенский совет. Во главе этого Регенского совета стал патриарх Николай I Мистик. Положение патриарха было очень сложным. Большая часть народа, сохранившая верность династии, желала видеть регентом Зою, вдову покойного императора. А часть клириков была в расколе из-за Ефимия. Были сторонники Ефимия, были сторонники патриарха Николая Мистика. И как вот сторонники патриарха Николая Мистика в 907 году не подчинились новому патриарху, так и сторонники Ефимия не желали подчиняться патриарху Николаю Мистику, когда он был восстановлен на престоле. То есть единство церкви было нарушено, да еще и западной церкви существует разделение. Патриарх возглавлял совет по опекунству мальчика, которого считал не совсем законным и не признавал императором. Ну, вернее, он признавать-то его императором признавал даже, но как бы происхождение его все равно вот было связано конфликтом между царем и патриархом. Между тем, война с болгарами приносила византийцам одни несчастья. В августе 913 года царь болгарский Симеон стоял под стенами Константинополя, и намерения болгарского царя были самые серьезные. Он хотел не расширить территорию своего царства, он хотел стать новым византийским императором. Он хотел объединить под своей властью Византийскую империю и Болгарское царство. Империя должна была получить новое измерение. Но взять Константинополь Симеон не мог. У него не хватило сил штурмовать сильнейшую крепость мира. Константинополь был очень хорошо укрепленным городом. Город с трех сторон омывался морем, и здесь было очень сложно штурмовать столицу. Бухта Золотой Рог, которая как бы разрезала город и давала подступ городу со стороны моря, она перекрывалась цепью, и корабли туда не могли попадать. То есть с моря город был безопасен, достаточно хорошо защищен. Одна сторона только выходила на сушу, но там был двойной ряд укреплений, достаточно совершенных. И потом уже, в 1453 году, когда столица империи пал, город Константинополь пал, защитникам Константинополя почти два месяца удавалось удерживать столицу. Император Константин XI с малочисленным отрядом тогда мог противостоять огромной армии Мехмеда II, завоевателя, армии, которая была оснащена вооружением самым новейшим. Армия, которая не считала людских ресурсов, когда на штурм города были готовы бросать многие сотни тысяч людей. Тем не менее, небольшая горстка защитников могла удерживать, оборонять эти укрепления. Хотя это было сложно, и там даже вот смены не было, или по описаниям, по воспоминаниям, там людям приходилось не спать, особенно во время длинных вот осад, когда турки могли подгонять свежие силы, отдохнувшие, а защитники те же самые оставались на стенах города, и то город было трудно взять, если бы не предательство, невозможность войти в бухту Золотой Рог, то Мехмед был готов уже снять и в этот раз осаду с города Константинополя. Тем более в начале X века, когда все-таки Византийская империя была достаточно сильной, сильная армия Симеона, она не могла преодолеть защиты города, город не сдался. Сил штурмовать византийскую столицу у Симеона не хватило. Симеону пришлось вступить в переговоры. Патриарх Николай Мистик принял Симеона в присутствии юного императора. Регенский совет пошел на беспрецедентные уступки. Одна из дочерей Симеона была обещана в жены Константину, а Николай короновал Симеона императором. Правда, это значило, что его признали только лишь императором болгар, но цель, казалось, была близкой. Без пяти минут зять, еще не способного управлять императором, легко мог овладеть империей. Симеон заключил мир и пока удалился. Но все это было чересчур для гордых византийцев. И уступки Николая Мистика, вполне обоснованные, приблизили его падение. Надо сказать, что патриарх Николай Мистик возглавлял Регенский совет в самое трудное для империи время в тот период и сумел сохранить главное. Произошел переворот, и к власти пришла Зоя. Николай был оставлен на престоле патриархом только при условии, что он даст обещание больше не вмешиваться в политику. Предполагавшийся брак был отменен, коронация Симеона была объявлена незаконной. Вновь началась война. Для византийцев она шла очень неудачно. Симеон нанес им несколько серьезных поражений. Делалось очевидным, что правление Зои было обречено. В этот период на историческую сцену выходит фигура Друнгария Флота, Романа Лакопина. Друнгарий Флота, мы с вами говорили на одном из предшествующих занятий, это главнокомандующий флотом, ну, адмирал в нашем понимании. И медленно, но верно, власть переходила в его руки. Одного за другим он отстранил от власти советников Зои, а потом ее самое. В мае 919 года Роман женил 14-летнего императора на своей дочери, сам сделался Василиопатром, отцом царя, так вот титул Василиопатра дословно переводится, это титул, один из первейших титулов в государстве. Затем, в конце того же года, Роман становится вторым императором. Таким образом, Роман, сын армянского крестьянина, поднимается на самый верх государственной лестницы Византийской империи, добивается того, чего не удалось добиться гордому болгарскому правителю, царю Симеону. Но мы с вами говорили, что византийская модель государственности, государственной власти позволяла прийти к власти человеку талантливому из самых низов общества. Если он был способен, то он мог оказаться на самом верху государственной пирамиды. Симеон раздражился, потребовал немедленного свержения Романа Лакопина, но, несмотря на все свои победы, сделать ничего не мог. Константинополь оставался неприступным, и Роман мог отсиживаться за его стенами и выжидать своего момента. Царь Симеон и сам хорошо понимал, был человек большого государственного ума, что кто владеет городом, тот владеет и ситуацией. В 920 году в Константинополе состоялся церковный собор. Собор, который был призван уврачевать церковный раскол, вызванный четвертым браком Льва VI Мудрого. Этот собор принимает решение, согласно которому четвертый брак Льва VI Мудрого признается в виде исключения законным браком, но впредь дерзающие вступать в такой брак подвергаются церковным прещениям и анафемам. Константин VII является законным наследником. А Томас Единения, документ этого собора, уврачевывает раскол, разделение, которое было между сторонниками патриарха Ефимия и патриарха Николая Мистика, и церковный раскол, имевший место на Востоке, был уврачеван. Четвертый брак был запрещен. А в 924 году царь Симеон Болгарский вновь появляется под стенами Константинополя. Но опять ему ничего не удается. Состоялась новая встреча. На этот раз это была встреча двух императоров, Романа и Симеона. На этой встрече Роман согласился признать Симеона императором Болгар, но только для территории Болгарии. Роман не пошел ни на какие территориальные уступки. Роман дал согласие на брачный союз с Симеоном, но предложил его сыну жениться на девице из его собственного дома, из дома Лакопинов. Брак этот был весьма почетным, но не давал Симеону никаких рычагов для влияния на византийскую политику. Но это само по себе, конечно, было большим успехом для болгарского царя, потому что византийцы не любили выдавать своих дочерей, особенно связанных с императорским домом, за властителей варварских государств, как они считали. Константин VII Багрянородный в своем сочинении об управлении империей специально предупреждает и пишет об этом, о том, что эти претензии есть, но эти претензии не следует поощрять, потому что они вселяют ненужные чаяния, ненужные упования в души варварских правителей. Одновременно Роман вел свою закулисную политику и подговорил сербов восстать против болгарского владычества. Сербы восстали, были разбиты болгарами. После этого болгары вышли на границы государства хорватов. Начались столкновения, вскоре перешедшие в войну, в которой Симеон понес крупное поражение и вскоре скончался. То есть Симеон увяз в войне, которая была на западных границах его государства и, соответственно, должен был оставить претензии на византийский престол, а в 927 году он умирает. Ему наследовал его сын Петр, который управлял болгарским царством с 927 по 969 год. Царь Петр, болгарский царь Петр, был миролюбивым ученым человеком. Он поспешил заключить мир с Византийской империей. И, значит, во все длинное последующее царствование Романа Лакопина уже каких-то конфликтов таких серьезных с болгарским царством не было. Петр женился на дочери Романа и был признан царем Болгар. Болгарский патриархат, основанный Симеоном, был признан Византийской империи, но положение изменилось. Теперь царь Петр был послушным зятем Романа, а все уступки византийцев, наконец, принесли мир и добрые отношения, которые продолжались еще долгие десятилетия после мирного договора 927 года. Нужно отметить, что царствование Симеона Болгарского и царствование Петра Болгарского имеет огромное значение не только для истории болгарского народа, но и для истории всего славянского мира и для, в частности, для восточнославянских народов. Господь все устрояет по промыслу своему и по своему стремлению к тому, чтобы спасся весь человеческий род. И вот это созидание болгарского царства, его сознательная ориентация на Византийскую империю, на византийский государственный идеал, сознательное желание воспринять византийскую культуру, отдали мощный импульс развития славянскому миру. То есть Симеон и его наследник Петр, один первый в таком вот военном, агрессивном плане, второй в мирном, но сознательно выстраивают жизнь болгарского царства по образцу Византийской империи, перенося богатейшую византийскую культуру на славянскую почву. И потом Болгария явится таким рассадником византийской христианской культуры для других славянских народов, в особенности для Древней Руси. То, что было сделано в Болгарии, потом вот это вот деревце, отросточки от него были заботливо принесены и пересажены на русскую почву. Уже не из семечка, а из готового отростка, из готовых растений вырастала и русская культура. То есть огромное значение имела. И вот это мы должны иметь в виду. То, что было создано, сделано в Болгарии в начале X века при царе Симеоне, при царе Петре, это все имело значение потом для христианизации Руси, для восприятия восточнохристианского культурного наследия восточными славянами. Вот об этом важно упомянуть. На этом мы завершим. Наше время истекает. Всего вам доброго. С Богом оставайтесь. До свидания.